Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Прибытие. Лингвистическая фантазия. Кинообозрение с Андреем Загданским. История чтения Бориса Парамонова. Юбилей Тристрама Шенди и уроки Стерна. Диалог на Бродвее. Опера «Соломея» в «Метрополитен». 90-летие Григоровича. «Золотой глобус» обошел вниманием оригинальный и занимательный фильм «Прибытие». Надеюсь, что «Оскар» исправит это упущение, потому что эта картина, поставленная по рассказу популярного и в России американского писателя Теда Ченга «История твоей жизни», развивает крайне необычную лингвистическую версию контакта с чужим разумом. Об этом фильме мы беседуем с ведущим кинообозрения Андреем Загданским.
Прошу вас, Андрей. Когда я отправляюсь смотреть научно-фантастический фильм на такую животрепещущую тему, как приход, прилет пришельцев, мне всегда интересно, какой вариант альтернативного мира предложат нам авторы, альтернативной цивилизации. Собственно говоря, я думаю, это самое интересное для всех нас. Вы помните, в «Планете обезьян», например, они решили эту проблему очень просто. Мир остается таким же самым, просто нас вытеснили обезьяны, они заполнили наше место. У Тарковского в «Солярисе», или точнее, наверное, все-таки у Станислава Лема в «Солярисе», иная цивилизация – это разум-океан, который выполняет все функции, в том числе приносит нам плоды, как трехмерный принтер может отпечатать и размножить любой плод нашего воображения. У Спилберга пришелец похож вообще больше на ребенка и является, становится товарищем главного героя.
Знаете, у меня есть теория. Вся научная фантастика построена на одной идее. И эта идея родилась вместе с Колумбом, когда открыли новый свет и оказалась альтернатива старому свету. И отношения между пришельцами и людьми – это всегда отношения между белым человеком, который пришел в новый мир и покорил индейцев. Отношения между белыми людьми и индейцами – это и есть научная фантастика. А разница заключается в том, чью роль мы играем. То ли мы индейцы, то ли мы белые люди, которые уничтожают индейцев. И, в общем, на этом построен научно-фантастический мир. К сожалению, вернее, к счастью, есть исключения. Например, «Пикник на обочине» Стругацких, который абсолютно гениально придумал альтернатива. И, конечно, «Солярис», который вы упомянули.
Фильм «Прибытие» не тянет по уровню на концепцию «Соляриса», но, тем не менее, я согласен с вами, что ситуация пришельцы и индейцы здесь вполне применима. Мы, земляне, оказываемся индейцами. К нам прилетели они. Это главная посылка фильма. Days that define your story beyond your life, like the day they arrived. Но прилетели они не просто так, они прилетели с какой-то определенной целью. И цель эта совершенно непонятна людям. Для того, чтобы разобраться, что же, собственно говоря, хотят пришельцы, а пришельцы прилетели в 12 разных точек на Земле, создаются мозговые такие центры по всему миру, где лингвисты под предводительством, конечно же, военных, это очень важно, пытаются наладить контакт, осмысленный контакт с пришельцами. Нашу американскую группу возглавляет молодая очаровательная женщина Луиза Бенкс, которую играет не менее очаровательная или такая же Эми Адамс. Эми Адамс, она такой суперспециалист-лингвист, и именно ей предстоит решить задачу наладить эту осмысленную коммуникацию. Нужно разгадать, в первую очередь, их язык. А язык – это причудливые знаки, которые появляются в виде кругов. И они похожи на чернильные пятна, но всегда непременно круглые, с утолщениями или кляксами таких узоров вокруг. Эми бьется и бьется над этими кругами, что-то там немножко понимает, что-то вычисляет, но скачок понимания происходит, конечно же, в кульминации и приходит к ней как прозрение, точнее, даже как ясновидение. Или как глоссолалия, удачно вспомнить это мудрое слово, когда ученики Христа заговорили на многих языках для того, чтобы нести учение Христа во все страны мира. Инопланетяне говорят на нелинейном языке. Они видят и существуют в другом мире. И в этот момент, когда наша Луиза Бенкс все это понимает, она оказывается способной на невероятное. Она не только останавливает землянку, которые, конечно же, хотят уничтожить инопланетян, и вообще немыслимая галактическая война должна развернуться, но она делает скачок, она меняется.
И здесь важно вспомнить концепции 60-х, 70-х годов, которые были так популярны в Америке.
Контркультура.
Контркультура, новый эйдж, новая религия, в том числе была и уфологическая религия. Среди многих-многих-многих концепций, если все это свести к чему-то очень короткому для нашей передачи, это был вход в другое время, время Водолея, когда на смену жесткому рациональному пониманию реальности, якобы в соответствии с астрономическими фазами Земли, приходит новое время с иными концепциями, иными способами понимания. Мир меняется, и мир подстраивается к, в том числе к иным способам коммуникации, к телепатии, к нелинейному времени, к нелинейным связям. Все это якобы должны принести нам пришельцы в этом фильме. В картине масса несуразности. Я не хочу перехвалить фильм за то, чего в нем нету. А то, что в нем есть, сама концепция иной нелинейной реальности, которую она постигает. Ведь важно, что героиня фильма – женщина. Женщина как более интуитивное, да, начало, более дионисийское начало человека, оказывается, способна к этому скачку. Ведь не просто она понимает язык пришельцев, но пришельцы выбирают ее как медиума. Я, скорее всего, позитивно отнесся к этой картине, потому что как интеллектуальная загадка, она развлекательна. Я закрываю глаза на какие-то несуразности сюжетосложения, но сама игра интеллектуальная, которая предложена мне как зрителю, мне доставила удовольствие.
Кроме этого, как я знаю, вам доставил удовольствие новый кинотеатр, в котором вы смотрели этот фильм. Я еще не был в этом кинотеатре, но говорят, что это самое совершенное произведение архитектурного искусства для показывания кино.
Скорее не архитектура, а это дизайн интерьера, но не нечто подобное, мне кажется, должно было произойти. В то время как экраны кинотеатров домашних, да, экраны телевизионного экрана становятся дома все больше и больше, и люди все больше и больше совмещают удобство, так сказать, просмотра фильма с радостями домашнего пребывания, как-то можно выпить чая, можно выпить что-нибудь еще, можно съесть. С кинотеатром. Следующий шаг произошел именно в этом направлении. Это новая сеть кинотеатров, которая называется iPeak.
Очень... Все теперь iPeak. iPeak,
да, все теперь iPeak. Все я, потому что это я. Это, собственно говоря, похоже на ресторан варьете, где вы покупаете по выбору, покупаете ваши места. Не так, как, так сказать, куда пришел, там сел. Нет. Вы покупаете места, выбираете кабинки. Эти кабинки полностью изолированы. Есть на 2 и на 3 человека. Кабинки полностью изолированы от всего зала.
Похоже на номер в бане.
Не совсем, нет, потому что это больше похоже все-таки на салон первого класса самолета, где вы совершенно отрезаны, ширмы отрезаны от других зрителей. У вас есть стол, у вас есть кнопка, по которой можете нажать и вызвать официанта, он принесет вам еду горячую и принесет, так сказать, конечно, вино или что-нибудь иное в этом духе. И вы остаетесь один на один с огромным экраном. It's a proper introduction. И вы знаете, я признаюсь, я не уверен, что мне это очень понравилось. Я иду в кинотеатр, я хочу приобщиться к некоторому такому всеобщему сопереживанию. Меня, как зрителей, как кинопрофессионала, естественно, интересует совместное проживание этого опыта, этих двух часов на экране. Есть фильмы, которые я не могу себе представить, чтобы я смотрел один. Вот я смотрел в кинотеатре фильм «Любовь» с Трентиньяном нашего замечательного режиссера Майка Ханеке. И я не могу себе представить, что это был бы тот же самый фильм, если бы я его смотрел один, отрезанный от реакции зала.
Знаете, Мандельштам однажды был в доме отдыха, попал в советское время еще туда, и он сказал, что женщина какая-то слушала Моцарта и читала стихи. Он говорит, я бы его убил за такое. Вот это примерно то же самое. Два наслаждения, которые элиминируют друг друга. Я помню, когда строили новый театр на Таганке, и Юрий Любимов сказал, они что, они с ума сошли? Они сделали такие мягкие сиденья, что у меня все заснут. Сиденья должны быть жесткие. Я не знаю, прав ли был Любимов, но я согласен с тем, что кино, главное, это зал, в котором вы смотрите кино, ничего другого. И раньше, конечно, кинотеатры были роскошными, пышная архитектура, интерьеры, потому что они заменяли театр. А теперь они пытаются найти новый способ привлечь зрителей. И вот то, что они делают сейчас, они совместили кинотеатр с рестораном. А другой вариант – совместить кинотеатр с концертным залом. Вот недавно показывали фильм «Манхэттен», Вуди Аллена в сопровождении настоящего симфонического оркестра, огромного. Я понимаю, почему. Потому что зачем человек ходит в кино? Он должен получить какой-то такой опыт, который дома он получить не может. И вот они пытаются что-то с этим сделать. И, в общем, я понимаю, мне их очень жалко, потому что я прочитал последнюю статистику. Каждый год в Америке пустует 5 миллиардов непроданных мест.
Но вы так не убивайтесь, потому что они свои деньги зарабатывают, и все эти новые попытки, они в действительности создают новые ниши. Вы помните, были исключительно популярны в 60-е, 70-е годы кинотеатры, когда люди приезжали на машине и смотрели фильм, не выходя из своего автомобиля. Какие-то совместные биотоки, которые ты получаешь в зале, имеют огромное значение. Мы же не можем себе представить, чтобы люди шли в церковь, и каждая пара находилась в отдельной кабинете. Это коммунальный опыт, это должно быть совместное переживание, совместное воздействие.
Ну, вообще, на самом деле, если уже говорить о церкви, то для меня машина моя церковь, потому что, когда я нахожусь в машине один, то это максимальная изоляция. И вот это вот, я представляю себе, что это и есть церковь на колесах, потому что это такой опыт уединения, которого нигде больше нет.
Вы знаете, машина в этом смысле действительно пространство личной медитации.
И это и есть, между прочим, сакральный опыт.
Совершенно верно. Поэтому какова судьба у будущих кинотеатров IPIC, я не знаю. Желаю им всего самого лучшего с точки зрения комфорта и роскоши. Они бесспорно шаг вперед. С точки зрения совместного социального переживания, я думаю, это значительный шаг назад. This is just a way to force us to work together for once. It's more complicated than that. How is it more complicated? Russia just executed one of their own to keep their secrets. 21 hours. The phone base is not global war. So how do we clarify their intentions? I go back in.